Добрый вечер. Мы продолжаем с вами Ильхот Йесодей ха-Тора, законы относительно основ Торы. Мы говорили с вами, мы затронули с вами очень важную тему, которая называется Кидуш Ашем и Хилуль Ашем, то есть освящение имени Всевышнего и осквернение имени Всевышнего. Это два противоположных полюса. Начали мы с того, что такое Кидуш Ашем, завершили его противоположностью. Я хочу, чтобы мы с вами вернулись сейчас к галахе, которую мы разбирали. Потому что мне кажется, что нужно здесь добавить что-то, что вы, разумеется, помните из молитв в Рош ха-Шана, что имеет отношение к тому периоду, к тем событиям, которые мы переживаем сейчас. Хочу вам напомнить, вот это у вас это другой, у меня это 10-я алаха. У вас там есть, собственно, две цифры. Мы вот тот текст, который вы видите перед собой, отмечен красным, мы вернемся к нему, и я объясню в конце, почему я считаю нужным к нему вернуться. Коль гаувер мида ато, увело вело онес, аль ахат микол мицвот хаамурот батора, בשעת בנפש ולהכעיס, הרי זה מחלל את השם. רמב״ם סיצ'אס, подходя к завершению к этой теме, очень важной, уточняет, что человек, который нарушает заповеди, сознательно, медато, без принуждения. Что он нарушает? Одну из всех заповедей, которые мы находим в Торе. Если это совершается сознательно, без насилия, он уточняет еще. Бишат бенефеш улехахис. Это с пренебрежением для того, чтобы гневить Всевышнего. Это называется Михалеле Таши. Вот это осквернение имени Всевышнего. Ну, добавляет он. Мы все-таки обратим на это внимание. Улефихах неэмар бишвуат шекер, вехилальта эт шем элокеха ани ашем. Ложная клятва, которую человек произносит с именем Всевышнего. Делает это добровольно в своих каких-то якобы интересах. Об этом сказано, что это хилюль ашем. Он подчеркивается вехилальта эчем элокеха ани ашем. Везде, где мы встречаем в Торе вот эти два слова «Я Господь», в виду имеются заповеди, какие-то ситуации, которые известны только одному человеку и известны также Всевышнему. Человек знает, почему он дает эту ложную клятву. Это один из запретов, что, какую цель он преследует, и по этой причине сказано напоминание ему. Ани Ашем. Это известно не только самому человеку, но это известно также Всевышнему. Ваим авар бе асара ми Исраэль, харей зе хилел эт Ашем барабим. Если же человек совершает это нарушение в присутствии 10 человек из Израиля, 10 евреев, то это называется прилюдно, при свидетелях, осквернить имя Всевышнего. Вот то, на что нужно будет нам сейчас обратить внимание. Мы об этом говорили, но я хочу немножко добавить еще кое-что. Хен кол хапореш ми авера. О аса митцва, но мипней дабар баолам. Ло пахад вело ира. Вело левакеш кавод, אלא מפני הבורא, ברוך הוא. כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. То есть, говорили мы об осквернении имени Всевышнего. Это одно из самых тяжких преступлений. О чем мы дальше тоже будем немножко говорить. Вот тут удивительная вещь. Если раньше мы с вами говорили, что Кидуш Ашем, вот это освящение имени, оно происходит достаточно часто в ситуациях, когда человек, отказываясь нарушить заповедь, идет на смерть. Мы это вспоминали с вами. Человек исполняет заповедь, и плата здесь собственная жизнь. Мы вспоминали с вами 10 праведников, казненных римлянами. Тоже существенно важно. Это молитва в Йом-Кипур. А вот здесь удивительная формулировка. Есть освящение имени. Это не только тогда, когда человек отказывается нарушить заповедь или исполняет эту заповедь при жизни своей. То есть мы уже говорили об этом, я только хочу напомнить, что есть Кидуш Ашем ценой собственной жизни, и есть Кидуш Ашем, когда человек при жизни своей совершает что-то удивительное. Что же это такое? Ну, сначала посмотрим формулировку и вспомним то, о чем здесь говорит нам Рамбам, приводя один единственный пример, а именно. Когда человек не совершает преступление или исполняет заповедь не по какой-то другой причине, он определяет эту причину. Не страх. Страх здесь Рамбам называет двумя словами. Пахад ве ира. Пахад – это страх перед чем-то реальным, что стоит перед тобой, что непосредственно угрожает тебе. Ира – это страх на более высоком уровне. Это страх перед чем-то великим, с чем ты не можешь справиться никоим образом. Итак, не из страха в двух вот этих вариантах. И не потому, что человек ищет для себя почестей. Эла мипней хабуре баруху. Но исключительно во имя Творца. То есть это понятие, которое всем вам известно, разумеется. Это лишма. Это когда человек исполняет заповеди, это когда человек учит Тору. Не потому, что он преследует какую-то постороннюю цель, но вот то, чем он занимается, то, что он делает, вот это, по сути, его цель во имя Торы, во имя Всевышнего. Это называется, говорит Рамбам, «Мекадеш эташем». То есть Кидуш Ашем при таком исполнении заповедей, когда воля Всевышнего для человека является определяющей во всех отношениях. И пример, который Рамбам приводит, и мы его разбирали, я только напомню вам, это отказ праведного Йосефа, когда он посмел противоречить своей госпоже. Мы вспоминали с вами о том, что, в принципе, можно было рассчитывать на то, что уступи он своей госпоже, все будет замечательно. Вы помните, в доме никого нет, слуг нет. Йосеф один на один со своей госпожой, и та требует от него близости. Он отказывается по двум причинам. Говоря о том, что это была бы измена по отношению к господину, к Потифару, а также измена по отношению ко Всевышнему. Йосеф бежит. Платье его остается у жены Потифара. Вы знаете, что впоследствии Йосеф оказывается в тюрьме. Достаточно тяжелое испытание. Хотела бы вам привести еще один пример. Это то, что мы читаем с вами в Рош ха-Шана. В первый день Рош ха-Шана мы читаем с вами в Торе о рождении Ицхака, о той вести, которую ангелы приносят Саре. Вот родился Ицхак. А дальше, как вы помните, требование Сары изгнать Агарь с ее сыном Ишмаэлем. Аврааму очень трудно исполнить это требование, но Всевышний велит Аврааму слушать голоса своей жены. И Авраам действительно исполняет вот это требование, каким бы тяжелым оно для него ни было. Вот этот отказ от Ишмаэля. А вы помните, когда Всевышний сообщает Аврааму о рождении Ицхака, это было раньше. Авраам падает на свое лицо и смеется. Смех радости. Но что он говорит? Лишь бы Ишмаэль ходил пред тобой. Но Всевышний ему обещает, что родится сын. Родит его Сара. И сказано, «Кибе Ицхаки карели хазара», твое продолжение будет вот в этом рожденном Сарой ребенке. Второй день Рош ха-Шана мы читаем в Торе то, что произойдет спустя много лет. Это Акедат Ицхак. Ну, буквально, это когда Авраам связывает своего сына Ицхака, который назван там. Вы помните, возьми твоего сына, твоего единственного, которого ты любишь, Ицхака. И Авраам понимает это требование, «Вегейлегу леола», вознеси его в жертву всесожжения на одной из гор, которую укажу тебе. Авраам делает это. Если первое из названных мною сейчас испытаний, а именно изгнание Агари и Ишмаэля, можно было сказать, что да, Авраам исполняет это трудно, но он это делает в надежде на награду. Сказано, в Ицхаке будет наречется имя твое. Второе испытание, Акедат Ицхак. Оно невероятным, нереальным для человека может показаться, а именно... Это отказ от будущего, отказ от всего того, что было Всевышним обещано Аврааму, а именно, что от него произойдет великий народ, и уточняется до рождения Ицхака, что это будет через Ицхака, а не каким-то иным путем. Сейчас Авраам оказывается перед выбором совершенно невероятным. Исполнить повеление в том виде, в котором он его понимает, это значит перечеркнуть собственными руками все то, ради чего он жил, все то, что было ему обещано Всевышним. Еще один момент. Авраам знает, что тот Всевышний, в которого он верит, и кому он жизнь свою посвятил, определенно кидусосе. Во всех ситуациях Авраам строит жертвенники, провозглашает имя Всевышнего, Авраам приглашает гостей для того, чтобы приблизить людей ко Всевышнему. Тот Всевышний, в которого он верит, не признает человеческие жертвы. А сейчас Авраам понимает, что от него требуется принести не просто человеческую жертву, а принести в жертву своего, как названо это в Торе, единственного любимого сына, а именно Ицхака. Авраам готов это сделать. Да, ангел его останавливает в тот момент, когда в руке у Авраама нож. Да, в это время, согласно Мидрашу, Ицхак заботится о том, чтобы эта жертва была принесена правильно. Согласно Мидрашу, Ицхак просит у своего отца, чтобы тот его связал. Вот это акеда, вот это наложение пут на Ицхака, чтобы случайно, инстинктивно не помешать. То, как Авраама ангел останавливает, это тоже испытание. Человек уже готов. Человек уже делает это. Во имя Всевышнего, понимая, что тем самым он перечеркивает всю свою жизнь, все свои надежды, все свои убеждения, все свои ценности. Авраам готов это сделать. Остановить человека в такой момент – это дополнительное испытание. Авраам это выдерживает, возвращает, спускается с горы, как вы помните, присоединяется к двум своим слугам и идет в Бершеву. Ну, не будем дальше уточнять, там тоже есть очень много важных вещей. Не будем на этом останавливаться. Зачем я вам это напоминаю? Это один из самых драматичных, самых возвышенных моментов в Торе. Вот на что способен человек. Вот это готовность Авраама, готовность Ицхака. Хотя роль Ицхака нам кажется, из того, что мы читаем, нам кажется достаточно пассивной ролью. Нет, это истинный героизм. Со стороны Ицхака. А со стороны Авраама это некий поступок сверхчеловеческий. Это невозможно. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на ту маленькую молитву, которую мы читаем в утренней молитве каждый день. И чего мы просим у Всевышнего? Мы сейчас с вами находимся в ситуации небывалой. Некоторые говорят, что это ситуация, которой не было 50 лет, но и война Йом-Кипур, которую я не видела, я в Израиле, собственно, 1974 года, то есть это год после войны Йом-Кипур. На самом деле, на протяжении 70 лет ничего подобного не было. Это то, о чем можно со всей уверенностью сказать. Это невозможно, это быть не может, но это было. И мне звонят сейчас и спрашивают, что делать. Мой ответ, на самом деле, я понимаю, не слишком удовлетворяет тех, кто спрашивает. Спрашивают из-за границы, и спрашивают люди, которые живут в Израиле. Я настойчиво повторяю одно и то же. Это молиться, исполнять заповеди и учить Тору. Некоторые считают, что главное сейчас – это действовать, это делать что-то. Это быть активными, это чувствовать, что ты конкретно кому-то, чем-то помогаешь. То есть я понимаю, что это действительно нужно людям. Но вот самое сложное и самое необходимое в этот период – это молиться, это читать Таилим, это учить Тору. Если вы обратите внимание на вот ту небольшую молитву, я предлагаю тем, кто ко мне обращается всегда в это время, на протяжении этой недели, обратить особое внимание на ту молитву, которую вы найдете в Сидуре после чтения Акидат Ицхак в утренней молитве. В самых общих чертах. Если вы захотите, мы можем впоследствии разобрать это слово за словом. Но это известная молитва, на которую мы не слишком обращаем внимание. И что там сказано? Заслугу за то, что совершил Авраам. Хотя вы помните, что вместо Ицхака в жертву он приносит того овна, который ждет его, как говорит Мидраш, с момента сотворения мира. Вот тот путь, который Авраам прошел на протяжении 3 дней, когда он идет к горе Мория, это храмовая гора, это место, где будет построен храм. И те действия, которые он совершает, поднимаясь на эту гору, строя жертвенник и связывая своего любимого сына Ицхака, это все поступки сверхчеловеческие. Во имя Всевышнего, полностью исключая себя, свои интересы, свои представления, это Киддуш Ашем на самом-самом высоком уровне. И мы просим у Всевышнего, чтобы за заслуги Авраама его милосердие погасило его гнев. Чтобы Всевышний умилосердился над нами. Мы не говорим о наших заслугах. Мы просим об этом ради Всевышнего. Мы просим об этом, вспоминая заслуги Авраама, Ицхака и Якова. Пожалуйста, обратите внимание на эту молитву. Но все-таки продолжим сейчас. Рассмотрим 11-ю алаху. У меня это 11-я, у вас, по-моему, вот оно, Юдалит, Юдалев. Тоже очень важная алаха, и вы увидите, почему. Есть дворим ахерим, шехем бихлаль хилу лашем. Опять вернулись. Только что мы были на самой высокой точке и говорили о Кидуш Ашем. А вот теперь замечание, дополнение, на которое нужно обратить особое внимание. Мы должны понять, почему это важно сейчас для нас. Есть другие какие-то вещи, которые также относятся к Хилюль Ашем. Вегу. Шея асе отам адам гадоль батора. Умефорсам бехасидут. Оказывается, люди великие, люди праведные совершают какой-то поступок. Мы сейчас увидим, о чем идет речь. И вот этот поступок для них является Хилюль Ашем. Определяют, уточняет Рамбам. Дворим. Шехабриот мераненим ахарав бишвилам. Люди обсуждают это. Есть какие-то пересуды. А попиши и нам аверот. Вот эти поступки, они на самом деле не являются преступлениями. Но совершенное человеком великим, известным, праведным, вызывает всякие пересуды. Рамбам называет вещи своими именами, вслед за мудрецами, так они определяют. Это Хилюль Ашем. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Арейзе Хилеле Ташем. Кегон. Как можно себе представить то, что не является преступлением, нарушением, но все-таки нечто, совершенное великим человеком, это тоже для него является Хилюль Ашем. Вот вам пример. Шелаках, вейно нотен дмея миках леартар. Человек что-то покупает в магазине и не расплачивается немедленно. Велика важность. Многие это делают. Но никто не станет разбираться. Был там кредит, не было кредита, была какая-то договоренность. Объясняет Рамбам следующим образом. Вегу. Шеешло. Этот человек великий. Он что-то покупает. Есть у него деньги, он может расплатиться, но не делает этого. Внимцеу хамохлим тувим, простите, тувим вегуме кифам. Ситуация. Мудрец, праведник, заходит в магазин, берет какие-то товары, может расплатиться, но не расплачиваются, потому что многие так делают, в кредит берут. Но что происходит? Продавцы потом будут требовать от него рассчитаться. Гумекифам. Он просит отсрочки. Любой другой человек, любой простой человек в такой ситуации мы поймем. Были какие-то обстоятельства. Ну, так поступил человек. Все так делают. Оказывается, если это мудрец, праведник, и на него все смотрят, начинаются пересуды. Практически, что это за ситуация? Откуда здесь Хилюль Ашем? Человек великий должен предъявлять себе другие требования. Он не может на том основании, что многие так делают. У многих есть долги, и каким-то образом они потом рассчитываются или не рассчитываются, одалживают где-то в другом месте для того, чтобы рассчитаться с какими-то долгами. Ты не имеешь права по той причине, что на тебя все смотрят. И твое поведение оценивают совершенно по другой шкале. Ты должен его оценивать тоже по другой шкале. Продолжение. Удивительный пример следующий. Очи обе бисхок, обе ахила вештия, эцеламея арец убейнехем. Удивительная вещь. Вот этот мудрец и праведник. Он среди неучей вращается. Схок, да, не только смерть, но это какие-то забавы. Или же он ест и пьет вместе с ними, то есть тесно общается с ними. Якобы для чего ты это делаешь? Показать, насколько ты скромным являешься, насколько ты ценишь окружающих, но как ты это показываешь? Это забавы? Это общие трапезы, на которых, разумеется, о Торе не говорят и о Торе не вспоминают. Еще один пример. Оше дибуро им абриот эйно бенахат ве эйно мекаблам бесевер паним яфот. Противоположная сторона. Или же, что этот праведник и мудрец с людьми не разговаривает бенахат. Бенахат – это не только спокойно, но и доброжелательно. Подчеркивается. «Ве эйноме каблам бесевер паним яфот». Это доброжелательное отношение человека. Не только в том, что он говорит, но и в том, как он выглядит, в том, как он относится. То есть неуважительное отношение к людям. А как он себя ведет? Эла. Баль ктата вехаас векайоце бедворима эле. Как он себе позволяет? Что он себе позволяет? Это споры, это конфликты, это гнев и тому подобное. Хаколь лефи годло шель хахам. צריך שידגדג על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. Удивительная вещь. Оказывается, определяющим здесь является величие этого мудреца. Он является носителем Торы. Он является представителем тех, кто Тору исполняет и кто Тору учит. И он, вот этот представитель, царивший и дагдека лацмо, бы я оселив не мишурат один. То есть он должен предъявлять себе явно повышенные требования. Относиться к себе намного строже, чем относится к себе любой другой человек. Вот это понятие лифны мишурат один. То есть ты не сможешь себя оправдать, говоря, все так себя ведут. В чем все себя так ведут? Берут в долг, не расплачиваются сразу. Забавами увлекаются, общими трапезами, неважно с кем, неважно где, учитывая, о чем на этих общих трапезах речь идет. Или, а вот это уже интересно, то, как человек ведет себя по отношению к простым людям. Он позволяет себе, может быть, насмешки, он позволяет себе грубость, он позволяет себе спорить, отодвинуть кого-то, подчеркивает здесь Рамбам, мудрец, праведник, не вправе вести себя так, как ведут себя другие, якобы без последствий. Вехен. Им дигдека хахам алацму. Вехая дибуро бенахат им абриот. Ведаато меоревет имахем умекаблам бесевер паним яфот. ונעלב מהם ואינו אויבם, מכבד להם אפילו למקילים, ונושא ונותן באמונה. Пока остановимся здесь. А вот то, как человек, дающийся, мудрый, праведный, должен вести себя. Относиться к себе очень строго. Разговаривать спокойно, доброжелательно с людьми. Вот еще одно удивительное требование, да, о том и уравет и махем у мекаблям бесевер паним яфот. Имеет ли право вот этот мудрец и праведник отворачиваться от простых людей? Только что выше мы говорили, нужно выбирать свое окружение, нужно выбирать круг общения такому человеку, но это совершенно не значит, что этот праведник и мудрец чуждается людей, простых людей. Да, о том и уэвет и махэм – это понимание того, что с людьми происходит, то, как ты можешь им помочь, их, можешь их поддержать. И мэкаблям бэсэвэл панэмэфу, когда к тебе обращаются, по-доброму относиться к людям. Даже если они невежественны, даже если они не слишком хорошо себя ведут, вот это доброе отношение – это то, что требуется. А дальше удивительные моменты. Когда его оскорбляют, он не отвечает оскорблением. Уважительно относится к людям, даже к тем, кто им пренебрегает. И интереснейший момент. Но севе но тенбе имуна. Это деловые отношения. Им нужно уделять особое внимание. Но севе но тен масауматан – это торговые дела. Это какие-то имущественные дела. Подчеркивается, это должно быть. Беэмуна. Что такое беэмуна? Верность свою Всевышнему ты должен проявлять вот в этих якобы приземленных делах. Бело ярбе беарихут. Амейха арец ва ешива там. Но при этом, уточняет Рамбам, общение с людьми приземленными должно быть очень-очень ограниченным. Кстати, вот это арихут, это может означать застолье, аруха. Это может означать также общение. То есть ореях – это гость. То есть выбирать то, о чем мы уже говорили, выбирать круг общения, разумеется. Вело ейраэ тамид эла осек батора. Удивительная вещь. Ты должен заниматься Торой. Но ейраэ тамид, то есть не находиться в каких-то людных местах, где речь идет о застолье и развлечениях. Должен заниматься Торой. Как он выглядит? Атуф бе цицит, мухтар бе тфилин. Веосе бехол маасав липни мишурат ади. То есть вот это цицит и тфилин. То, как он выглядит, то, как видят его. Человек, который постоянно занимается Торой, он отличается от всех остальных. Подчеркивает еще раз Рамбам, это очень важно, липни мишурат ади. То есть это высочайшие требования, которые мудрец и праведник себе предъявляет. Вегу. Шело итрахек харбе вело иштумем. Это тоже удивительное уточнение. не впадая в крайности. То человек к себе может предъявлять высочайшие требования. Но и в нашем поколении мы знаем примеры удивительные. Когда вот эти сверхтребования к себе человек не демонстрирует другим. По отношению к другим он ведет себя иначе. Это его доброта, это его понимание. То бишь, вы видите здесь определенный конфликт. Не общаться с неучами, выдавая себя за такого же неуча. Но быть открытым для людей, для тех людей, к которым ты можешь принести пользу, заботиться о них. Добрый пример подавать. Себе, предъявляя требования, которые другим не предъявляешь. Это не впадать в крайности. И тогда «Адши имацу хаколь мекальсим ото ве огавим ото умит авим лима асав». Удивительная вещь. К чему это должно привести? Потому что люди отзываются о таком человеке похвально, сознавая его мудрость и сознавая его скромность. Хвалят его и любят его. Вот удивительно. Мит авим лима асав. Хотят следовать его поступкам. Его поступки становятся желанными. Его пример становится очень убедительным. И называет Рамбам вещи своими именами. Харайзе кидеш эташем. Это кидуш ашем. Мы дочитаем до конца и вернемся. Ваалава катувуме. Ваёмерли авди ата Исраэль ашер беха эт паара. Это знаменитая цитата из пророка Ишаяу. Ты мой раб, Исраэль. С тобой, Всевышний говорит, я прославляюсь. Это истинный кидуш ашем. Когда великий человек своим поведением, своей жизнью освящает имя Всевышнего всегда. И тогда, когда его хвалят, и тогда, когда над ним смеются, мы видели тут удивительный момент, то есть, и тогда, когда тебя оскорбляют, ты оскорблением не отвечаешь. Почему Рамбам об этом говорит сейчас? Завершая вот эту важнейшую тему кидуш ашем и хилюль ашем. Можно было бы сказать, ну да, это не обо мне сказано. Но каждый из нас, желая того или не желая того, является носителем чего-то. Нас определяют, хотим мы или не хотим, определяют, каким образом мы принадлежим к какому-то народу, к какому-то обществу. Мы отвечаем не только за себя, в каком-то узком кругу близких людей, да и тут на самом деле тоже не совсем просто. Почему он говорит о мудреце и праведнике? Он носитель Торы. На него смотрят и говорят, а этот человек учит Тору, исполняет Тору, служит Всевышнему. Вот как он живет, вот как он относится к другим людям. И это называется кидуш ашем. Хилюль ашем, то, с чего мы начали вот эту алаху удивительную, по отношению к великим, это когда человек позволяет себе совершать какие-то поступки, не являющиеся преступлением, но на том основании, что так все себя ведут. Оказывается, если ты знаешь, какие требования или какие ожидания существуют по отношению к тебе, как к части определенного общества, как к части определенного народа. Вот это должно на самом деле определять наше поведение. Да, мы не являемся великими мудрецами и великими праведниками. И все равно, обратите внимание, как на каждого из нас смотрят. И каждый на своем месте. Должен действительно усвоить то, о чем мы сейчас говорили. Удивительно также, что в другом разделе, это Гильхот Деот, когда-то мы это учили с вами, Рамбам говорит о том, как должен вести себя мудрец и праведник. Там тоже мы задавались вопросом, но это же не обо мне, это и обо мне. Каждый на своем уровне. Я попытаюсь сейчас, если я сумею открыть, если нет, то мне всегда Тиферет помогает. Почему-то сейчас. А, да. Нет. Нет, это не вопрос. И это не вопрос, извините, вопросы чисто технического порядка. Похоже, что наш конфликт с Ишмаэлитами заложен еще в момент изгнания Агари и Ишмаэля. Значит ли это, что Всевышний уже тогда подготовил для нас палку для наказания? Не только эту палку, но и дополнительные палки, это верно. Но начало нашего конфликта не с момента изгнания, хотя Авраам очень тяжело переживает именно этот момент. Обратите, пожалуйста, внимание, почему Сара настаивает на изгнании Агари и Ишмаэля? Мидраш нам объясняет, в Торе напрямую это сказано, что Сара видит, как Ишмаэль мецахек. Удивительное слово. Смеется. Вы знаете, что у этого смеха, собственно, и в русском языке мы понимаем, что есть смех радости, есть смех недоверия, есть смех, есть насмешка. Но в Торе мудрецы нас учат, что цхок достаточно часто является косвенным указанием на разврат, идолопоклонство и убийство. Сара видит, пророчески видит. В этом не так уже взрослым, как будто бы ребенке. Ему лет 16. Он видит, она видит все вот эти задатки. Авраам не может с ним расстаться, потому что он видит в нем сына, он видит в нем ребенка, а Сара видит в нем угрозу. Это отдельная очень серьезная тема. В Зоаре есть удивительное место, которое я, естественно, объяснить не сумею, но по меньшей мере напомнить можно. Удивительное такое высказывание мудрецов, что Всевышний жалеет о том, что сотворил Ишмаэля. Всевышний нас жалеет. Но вот эта палка, и впоследствии мы видим с вами палку удивительную, это Эсав, дальше мы видим палку, которая называется Амалек. И дальше я не стану перечислять из Танаха великое множество палок. Да, эти палки существуют, но от нас зависит, опустятся ли они на нашу спину или нет. То есть любой удар – это ответ на то, что мы делаем или не делаем, то, что от нас требуется. Да, вопрос действительно очень-очень сложный. Не может ли быть так, что мы своим поведением, я читаю дальше этот вопрос, уже исчерпали заслуги праотцев? Даже величайшую заслугу Авраама. Это известный спор в Талмуде. Исчерпались ли заслуги праотцев или нет? Есть мудрецы, которые придерживаются такой точки зрения, что да, больше нет заслуг. Другие придерживаются точки зрения, что именно этими заслугами мы живы и по сей день. Если даже допустить, что нашими поступками, нашими событиями, которые происходят, мы, к сожалению, способствуем тому, что эти заслуги исчерпываются, есть что-то, что является неисчерпаемым. Это то, о чем мы просим. Мы просим Всевышнего о милосердии ради имени Твоего, ради Тебя. Есть разные варианты в молитвах, которые вы, разумеется, помните. То, что мы говорим в Рош ха-Шана Йом Кипур, ради Тебя, не ради нас. Удивительно, что просить у Всевышнего о милосердии ради Него же самого – это и есть ради нас. Мы избраны им. Мы должны свое назначение выполнить. Когда мы его не выполняем, мы встречаемся с вот этими палками. Этих палок много. Но Всевышний нас щадит. Мы должны исполнить Его волю, должны исполнить нашу миссию в этом мире. Это трудно, это больно, но это то, что мы можем. Внутри нашего народа и по отношению к миру также. Я попробую, мне кажется, что есть еще вопросы, которые я не вижу. Что-то, что здесь... Нет. Тиферет, пожалуйста. Если ты видишь что-то, пожалуйста. Мне кажется, что у тебя закрыт микрофон только. Угу. А, есть что-то? А. Я пропустила. Там был вопрос, который я пропустила. Пожалуйста, озвучи его.
Да, спасибо, Рванит Фрим. Такой вопрос сейчас поступил. Мы часто слышим, что эта эпоха Адрихаткал Адарот, это значит уменьшение, да, в поколениях переводится. Но с другой стороны, испытание такого масштаба, как война в Симхат Тора, разве не показывает на определенно высокий потенциал духовный именно этого поколения?
Вопрос удивительный. Действительно, этим нужно заниматься. Да, мы не можем сравниться с поколениями наших предшественников. То, что выпало на их долю, то, что было сделано ими, мы не сумеем повторить. Но у нас определенно есть задача, есть миссия. Удивительный такой, я согласна с вами, что то, что с нами происходит, и не только в этот праздник Симхат Тора, происходит на протяжении многих лет. Да, это указание на то, что у нас есть величайший потенциал, мы можем, учитывая, что мы связаны с нашими предшественниками, что мы, вне всякого сомнения, продолжаем вот эту цепочку, если мы ее продолжаем. Есть удивительное такое сравнение. Мне кажется, что я его не приводила, по меньшей мере, в последнее время. А образ такой. Очень маленький человек стоит на плечах гиганта. Он может дотянуться туда, куда гигант дотянуться не может. Но если бы он стоял, этот маленький, на земле, то, разумеется, никуда он бы не дотянулся. То есть мы стоим на великом множестве поколений, которые освящали имя Всевышнего своей смертью и своей жизнью. У нас особое сейчас задание. То, что с нами сейчас происходит, да, это наше испытание. Мы можем сейчас в полной мере проявить себя как личность, как еврей, как часть этого великого народа. Мы должны это понимать. Мы должны друг друга поддержать. И то, о чем я уже говорила, я позволю себе повторить еще один раз. Именно сейчас, не на уровне индивидуально, а на уровне народа, каждый из нас должен молиться, должен читать Тегилим, должен учить Тору, хотя это невероятно тяжело именно сейчас. Вот это наша задача сейчас, в эти дни. Если мы сумеем это сделать, мы действительно поднимемся на очень-очень высокую ступень. Дай нам Бог, чтобы Всевышний нас хранил, давал нам силы поддерживать друг друга и исполнять Его волю. Всего самого-самого доброго и до встречи. Шаббат шалом.